В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас 142 человека советских военнопленных в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около 2000 наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма 4 кубометра в день на душу, заметь, на такую душу, какая и без того чуть-чуть на одной ниточке в теле держалась. Тут и началось. Через 2 месяца от 142 человек нашего эшелона осталось нас 57. Это как, браток, лихо? Тут своих не успеваешь хоронить, а тут слух по лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь. Одно горе к другому. Да так гнут, что глаз от земли не подымешь. Вроде и ты туда, в чужую немецкую землю, просишься. А лагерная охрана каждый день пьет, песни горланят, радуются, ликуют. И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотья на нас хоть выжми. Все мы на холодном ветру продрогли, как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться то же самое, и к тому же голодный не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось. Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю, им по 4 кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и 1 кубометра через глаза хватит. Только и сказал, но ведь нашелся же среди своих какой-то подлец, донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова. Комендантом лагеря или по-ихнему лагерфюрером был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый. И волосы на голове белые, и брови, и ресницы. Даже глаза у него были белесые на выкате. По-русски говорил, как мы с тобой, да еще на он олегал, будто коренной волжанин. А матершинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком, барак они так называли. Идет перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл профилактикой от гриппа. И так каждый день. Всего 4 блока в лагере было. И вот он нынче первому блоку профилактику устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был гад, без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить. Перед тем, как идти ему руку прикладывать, он, чтобы распалить себя, 10 минут перед строем ругается. Он матершинничает почем зря, а нам от этого легче становится. Вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подувает. Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет, уж он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель, москвич, злился на него страшно. Когда он ругается, говорит, я глаза закрою и вроде в Москве на зацепе в пивной сижу. И до того мне пиво захочется, что даже голова закружится. Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним 2 охранника. Кто Соколов Андрей? Я отозвался. Марш за нами. Тебя сам лагерфюрер требует. Понятно, зачем требует. Нараспыл. Попрощался я с товарищами. Все они знали, что на смерть иду. Вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю. Прощаюсь и с ними. Думаю, вот и отмучился ты, Андрей Соколов. а по лагерному номер 331. Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль это утихло, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно. В комендантской цветы на окнах чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом все лагерное начальство. 5 человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутыль со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву. И, не поверишь, так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою. Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу. Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играется, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками, щелкнул, громко так докладываю. Военнопленный Андрей Соколов, по вашему приказанию, гер-комендант, явился. Он и спрашивает меня: «Так что же, Рус Иван, 4 кубометра выработки — это много?» «Так точно, — говорю, — гер-комендант, — много. А одного тебе на могилу хватит?» «Так точно, гер-комендант, вполне хватит и даже останется». Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь. Сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты и распишешься». «Воля ваша», — говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса. Кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, Рус Иван, за победу немецкого оружия». Я было из его рук и стакан взял, и закуску, но как только услыхал эти слова, меня будто огнем обожгло. Думаю про себя, чтобы я, русский солдат, достал пить за победу немецкого оружия? А кое-чего ты не хочешь, гер-комендант? Один черт мне умирать! Так провались ты пропадом со своей водкой!» Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я не пьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель». А что мне было терять? За свою погибель и избавление от мук я выпью, говорю ему. С тем взял стакан и в 2 глотка вылил его в себя, а закуску не тронул. Вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, гер-комендант, пойдемте распишите меня». Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после 1-го стакана не закусываю». Наливает он 2-й, подает мне. Выпил я и 2-й, и опять же закуску не трогаю. На отвагу бью, думаю, хоть напьюсь перед тем, как во двор идти с жизнью расставаться. Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, Рус Иван?» «Не стесняйся». А я ему свое: «Извините, гер-комендант, я и после 2-го стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки, видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче. Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил в растяжку. Откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им проклятым показать, что хотя я из голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое русское достоинство и гордость, и что в скотину они меня не превратили, как ни старались. После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты настоящий русский солдат, ты храбрый солдат. Я тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость». И подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала. Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу, и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю, засветит он мне сейчас промеж лопаток и не донесу ребятам этих харчей. Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло. Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементный пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках, рассказывай. Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», — говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку. Каждую крошку брали на учет. А сало, сам понимаешь, только губы помазать. Однако поделили без обиды. В скорости перебросили нас, человек 300 самых крепких, на осушку болот, потом в Рурскую область, на шахты. Там и пробыл я до 44-го года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу на бок. И фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика, кто служил в армии или до войны работал шофером, шаг вперед. Шагнуло нас 7 человек бывшей шоферни, дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в Тотте. Была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений. Возил я на Оппель-Адмирале немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый. И взаду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира 3 подбородка висят, и позади на шее 3 толстючих складки. На нем я так определял, не менее 3 пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет, только держись. Целый день, бывало, жует, да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало. в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру закусывает и выпивает, когда в добром духе мне кусок кинет, как собаки. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться. Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился. Ночи напролет думал, как бы мне к своим на родину сбежать. Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия. И знаешь, браток, как сердце забилось. Холостой еще ходил к Ирине на свидание, и то оно так не стучало. Бои шли восточнее Полоцка, уже километрах 18. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепление строить, а ночью в одиночку пьет. Опух весь, под глазами мешки повисли. Ну, думаю, ждать больше нечего, пришел мой час. И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка, он нашим сгодится. Нашел в развалинах 2-километровую гирьку, обмотал ее обтирочным тряпьем на случай, если придется ударить, чтобы крови не было. Кусок телефонного провода поднял на дороге. Все, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье. За два дня перед тем, как распрощался с немцами, вечером еду с заправки. Вижу, идет пьяный, как грязь, немецкий юнтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира, пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул и был таков. Утром, 29 июня, приказывает мой майор вести его за город в направлении Тростницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце на груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся. Далеко сзади две грузовые тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить. Он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры парабеллум, сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себе немецкий мундир и пилотку, ну и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет. Немецкий передний край проскакивали между двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли руками, махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю. Подкинул газку и пошел на все 80. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца. Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели из автоматов мне навстречу строчат. В 4 местах ветровое стекло пробили, радиатор пропороли пулями. Ну вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок. Дверцу открыл, упал на землю, и целую ее, и дышать мне нечем. молодой парнишка. На гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал. Первым подбегает ко мне, зубы скалит. Ага, чертов фриц, заблудился. Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп, сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец! В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого Борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника, командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что я явился в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу, при всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже 20 языков. Буду ходатайствовать перед командованием о предоставлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь. Губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть». Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправляю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят, после этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определить». И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за 2 года отвык от человеческого обращения. И заметь, браток, что еще долго я, как только с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал, вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях.